В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуминске на Вале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера, у микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Английский как родной. Грузия наряду с Киевом была упомянута представителем Великобритании на заседании Совбеза ООН по делу об отравлении Скрипаля.
У России есть история нарушений международного права. Наиболее вопиющие случаи в Крыму, на востоке Украины и в Грузии.
Шпион, который предпочел холод. Как российские журналисты обнаружили происки английской разведки в Абхазии?
Только вот какой простенький вопрос для заинтересованных лиц. А какие цели могут преследовать британские бойцы невидимого фронта в маленькой Абхазии?
Земля ушла из-под церкви. Территория под Схинвальским храмом обнаружилась в фонде, основанном священнослужителем РПЦ. Все это, а также церковные скандалы в Тбилиси и Цхинвале, как российская пресса разоблачила британскую шпионскую сеть в Абхазии, новый дебат о тбилисском такси, рубрики «Голоса», обзор прессы и панорамы, в котором мы снова поговорим о российско-британском кризисе и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает моя коллега Нана Плиева.
США, Франция, ФРГ и Британия выступили с совместным заявлением по делу Скрипаля. Россия вышлет британских дипломатов в качестве ответа Лондону. США расширили санкции в отношении России. Великобритания, США, Германия и Франция назвали отравление бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля первым применением нервно-паралитического вещества в Европе со времен Второй мировой войны. В совместном заявлении лидеров четырех стран отмечается, что Россия ответственна за произошедшее, а инцидент назван нападением на суверенитет Соединенного Королевства. В заявлении вновь отмечается, что Россия нарушила конвенцию о запрещении химоружия. Лидеры Британии, США, Германии и Франции призвали Москву предоставить организации по запрещению химического оружия информацию о веществе «Новичок», которое, как утверждается, было использовано при нападении на Скрипаля. 14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально обвинила в отравлении Скрипаля Россию и объявила о высылке 23 российских дипломатов. Эту меру поддержали в администрации президента США. О разработке подобных санкций также объявил президент Франции. Министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал в ответ выслать британских дипломатов и ответил, что действия правительства Великобритании выходят далеко за рамки элементарных приличий.
Готовы вернуться в партнерство с Евросоюзом, когда у наших европейских соседей пропадет интерес следовать в русле американских русофобских тенденций, включая санкции, включая провокации, и когда пропадет, конечно же, интерес мириться с теми возмутительными действиями, которые сейчас мы наблюдаем со стороны правительства Великобритании и которые выходят далеко за рамки элементарных приличий.
Заявил Сергей Лавров. Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в критическом состоянии из-за отравления нервно-паралитическим веществом 4 марта. В больнице оказался и полицейский, участвовавший в расследовании. За несколько дней до отравления бывший офицер ГРУ сообщал британской полиции об опасениях за свою жизнь. Россия вышлет британских дипломатов в ответ на санкции Соединенного Королевства. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он не уточнил, сколько дипломатов будет выслано и в какие сроки будут введены эти меры. Лавров назвал обвинения Лондона в отравлении бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля коснословными, безосновательными и хамскими. 14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила в отравлении Скрипаля Россию. Позднее в среду на экстренном заседании Совета Безопасности ООН британский представитель заявил, что Россия нарушила конвенцию о запрещении химоружия. Утверждается, что Скрипаль был отравлен разработанным в России веществом «Новичок», производство которого – крайне сложный процесс. По версии британцев, химикат не может быть получен кустарным путем.
Эхо Кавказа. Новости.
Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон посоветовал России отойти и заткнуться. Как он отреагировал на ответное заявление Москвы по поводу высылки 23 российских дипломатов из Соединенного Королевства? Уильямсон назвал возмутительным актом отравления бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери. В причастности к инциденту Соединенное Королевство обвиняет Россию. Уильямсон назвал произошедшее атакой на Великобританию. Представитель МИД России Мария Захарова в ответ на слова главы британского Минобороны заявила, что Лондон нервничает и Соединенному Королевству есть что скрывать. Санкции Великобритании в ответ на отравление экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля могут затронуть приближенных президента России Владимира Путина, замеченных в коррупции. Об этом в эфире телеканала BBC заявил британский министр иностранных дел Борис Джонсон. По словам главы дипломатии Соединенного Королевства, Национальное агентство по борьбе с преступностью рассматривает большое количество потенциальных фигурантов черного списка. Он отметил, что речь идет о коррупционерах, обязанных своим положением Путину и разбогатевших благодаря связям с этим. «Эти люди будут находиться под особым вниманием британской полиции», отметил он. Ранее ввести санкции против приближенных Путина призвала кандидат в президенты России Ксения Собчак. По ее мнению, в черный список должны войти такие крупные госкорпорации, как «Роснефть» и «Газпром». В штабе Собчак утверждают, что высылка российских дипломатов из Великобритании – неэффективная мера. Соединенные Штаты расширили санкции в отношении России. Такое решение принял Минфин США. В список вошли 14 физических лиц и одна организация – агентство интернет-исследований, также известное как «Фабрика троллей». Почти все физические лица являются сотрудниками агентства интернет-исследований. В середине февраля спецпрокурор США Роберт Мюллер обвинил их во вмешательстве в выборы в США в 2016 году. Средства массовой информации утверждают, что к «Фабрике троллей» имеет отношение российский бизнесмен Евгений Пригожин, которого считают другом российского президента. В начале марта Владимир Путин в интервью NBC News подтвердил факт знакомства с бизнесменом, но заявил, что тот не является его другом. Пригожин и его компания были включены в санкционный список ранее. В США ведется расследование вероятного вмешательства России в президентские выборы в этой стране.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Нана Плиева. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Нарастающим противостоянием между Лондоном и Москвой стал фигурировать и Тбилиси. Джонатан Аллен, заместитель постоянного представителя Великобритании при ООН, обвинил Россию в причастности к попытке убийства разведчика Скрипаля и его дочери. Официально Тбилиси не оставил это без внимания, но ограничился постом в Твиттере. Тему продолжит Мзии Парисишвили.
Солидарность Лондону главный дипломат Грузии Михаил Джанелидзе выразил с первых минут сегодняшнего рабочего дня. С утра на его Твиттер появился пост.
Полностью осуждаем атаку с использованием нервно-паралитического вещества в Солсбери. Грузия стоит вместе с британским народом и правительством. Мы полностью поддерживаем нашего стратегического партнера Великобританию в поисках истины.
Это первый комментарий представителей власти Грузии с того момента, как противостояние Британии и России стало набирать силу. Отношения между двумя государствами крайне обострились после попытки убийства бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в английском городке Солсбери. Если бы не стечение обстоятельств, неизвестно, как долго бы Тбилиси хранил дипломатичное молчание.
Мистер Скрипаль и его дочь были отравлены новым шоком.
Накануне на инициированном Лондоном чрезвычайном заседании Совбеза ООН совместитель постпреда Великобритании Джонатан Аллен обвинил Россию в попытке убийства Скрипаля и его дочери, а также в незаконном применении нервно-паралитического вещества «Новичок», упомянул и Грузию.
У России есть история вмешательства в дела других стран, будь то неудачный переворот в Черногории, повторяющиеся кибератаки в других государствах или стремление повлиять на демократические процессы других стран. У России есть история нарушений международного права. Наиболее вопиющие случаи в Крыму, на востоке Украины и в Грузии.
Несмотря на то, что представители российских властей называют обвинения голословными, версии Лондона не сомневаются в Вашингтоне и в Брюсселе. Тем не менее, другие представители грузинских властей публично не стали поддерживать главу внешнеполитического ведомства Михаила Джанелидзе, выразившего солидарность с Лондоном. Оппоненты власти сочли это очередным проявлением политики грузинской мечты не раздражать Россию. Но такая политика раздражает саму оппозицию, в частности парламентских депутатов от Европейской Грузии. Говорит оппозиционный депутат Георгий Канделаки.
В то время, когда премьер-министр Великобритании и Соединенные Штаты прямо обвиняют российские власти в совершении вражеского акта, возлагают ответственность на нее, министр иностранных дел Грузии говорит о необходимости установления истины, тем самым фактически повторяет российский нарратив. Такое двусмысленное заявление как минимум некомпетентно, и это проявление неуважения к союзникам Грузии, в первую очередь к Великобритании.
Когда стратегические партнеры при своих проблемах не забывают о Грузии, в Тбилиси не должны оставлять это без внимания, считает старший исследователь фонда Рондели Георгий Патрице.
Нужно не простое выражение солидарности в Твиттере, а активная работа с нашими партнерами. Это хорошо знают наши дипломаты. К примеру, политика непризнания была победой грузинской дипломатии. Сегодня Грузия должна выйти на новый уровень работы с партнерами, чтобы при разговоре с Россией Запад остро поставил вопрос Грузии в повестке дня.
Сдержанная реакция Тбилиси на российско-британское противостояние, по всей вероятности, также войдет в список претензий оппозиции. Сегодня 12 оппозиционных партий потребовали у Георгия Квирикашвили явиться в парламент. Они недовольны недавним обращением премьер-министра к руководству РФ с призывом разорвать заколдованный круг в отношениях и тем, как неконструктивно ему ответили из Москвы. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Мы еще вернемся к этой теме, а пока к другим скандалам. После того, как гендиректор оппозиционной телекомпании «Рустави-2» заступился за фигуранта дела о цианиде Георгия Мамаладзе, патриархия Грузинской Православной Церкви предупредила паству о грядущей грязной кампании. Владимир Унанянцев ознакомился с доводами и предвидениями.
Грузинская православная церковь на пороге новой волны дискредитации. Реакция патриархии на разговоры вокруг вновь ставшего актуальным так называемого дела о цианиде не заставила себя долго ждать. Секретарь католикоса-патриарха протоиерей Михаил Бутковели не исключил, что против высшего иерарха церкви будет развернута грязная кампания, и в ней будут использованы духовные лица.
Почему же все это происходит? Для определенных групп недопустим авторитет церкви и нашего патриарха. Для них также неприемлем тот факт, что церковь борется за чистоту семьи, за сохранение территориальной целостности, заботится о правильном воспитании будущего поколения. Им не нравится, что церковь не признает нормой образ жизни ЛГБТ-сообщества, протестует против неправильных и опасных форм нарколиберализации и не поддерживает пропаганду азартных игр. Судя по всему, предпринятые некоторыми прежде действия не привели к желаемому результату. Мы обращаемся ко всем, кому не безразличны страна и церковь, проявить разумность, не поддаваться клевете и провокациям.
По мнению некоторых экспертов, предупреждение патриархии стало ответом именно на скандальные заявления гендиректора телекомпании «Рустави-2» Ники Гварами, который навестил в тбилисской тюрьме протоиерея Георгия Мамаладзе, осужденного за попытку убийства секретаря католикоса-патриарха Шурены Тетруашвили. В частности, Гварами назвал Мамаладзе заложником правительства и патриархии и обвинил власти, как светские, так и духовные, в том, что они якобы требовали от обвиняемого назвать соучастниками преступления племянника Ильи II, митрополита Батумского Дмитрия и его зятя Сусоу Ханашвили, бывшего начальника охраны патриарха, а также признаться в участии в подготовке госпереворота, в котором должен был фигурировать и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. На опасения патриархии ответили в республиканской партии. На брифинге, посвященном этому вопросу, ее лидер Хатуна Самнидзе заявил о необходимости срочно отреагировать на кризис внутри церкви, назвав ГПЦ фактическим придатком власти.
Патриархия вросла в правительство и стала его частью. Мы хотим, чтобы взятки, которые получает грузинская церковь в размере 25 миллионов лари, прекратились, потому что невозможно посчитать и проследить за тем, что происходит с этими деньгами. Пусть все выплаты со стороны государства будут предварительно посчитаны. Церковь фактически стоит с протянутой рукой. Правительство использует это в своих целях.
Республиканцы считают, что курс, который сегодня проповедует церковь, в корне противоречит тем ценностям, которым Грузии необходимо стремиться на пути интеграции в европейское сообщество. По мнению представителя оппозиционной партии, за действиями патриархии откровенно проглядывают российские интересы. Теолог Ладон Нарсия нынешнюю риторику ГПЦ также считает очень похожей на заявление Русской Православной Церкви.
Они пытаются рефлексировать и вырабатывать защитную реакцию у той части населения, которая им слепо верит, но эта часть общества становится все меньше. Поэтому для них единственный выход сейчас рассказать всем, что с ними борются. Такого типа риторику я встречал только у РПЦ. Единственная церковь, которую я могу вспомнить в данном контексте, это именно Русская Православная Церковь, которая думает, что весь мир против них.
При этом в экспертном сообществе пока воздерживаются от прогнозов относительно развития ситуации вокруг процессов, происходящих внутри Грузинской Православной Церкви. Но продолжение обязательно будет, уверены наблюдатели. Как отметила директор НПО Институт толерантности и многообразия Эка Читанава, вопросы, которые возникли в обществе в связи с делом о цианиде, до сих пор не сняты. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Свои церковные скандалы и в Южной Осетии. Представители Аланской епархии не первый год пытаются восстановить разрушенный храм Святого Георгия или Сверхдзуарка. Однако оказалось, что в 2011 году городская мэрия передала эту территорию бессрочное пользование фонду возрождения православия, который учредил один из учредителей, которого является Сергей Кокоев, священнослужитель Владикавказской епархии РПЦ. Ирина Келексаева разбиралась в спорном вопросе.
Церковь Святого Георгия или Церковь Сыркдзуар до 2008 года считалась достоянием культуры Южной Осетии, памятником архитектуры, намоленным местом. 10 лет назад государство отдало его на откуп частным спонсорам. Памятники святилища были разобраны под предлогом восстановления, однако спустя годы на этом месте ничего, кроме груды камней и копилки для сбора средств, не появилось. Храм Святого Георгия, вернее то, что от него осталось, продолжают посещать в дни религиозных праздников жители Цхинвала. С инициативой восстановления неоднократно выступал отдел по охране памятников и культурного наследия при Министерстве культуры Республики. Однако, по словам его руководителя Нелли Табуевой, они сталкиваются с необъяснимыми проблемами. В марте 2011 года мэр Цхинвала Герасим Хугаев передал этот земельный участок в бессрочное пользование под строительство церкви Фонду возрождения православия. Один из учредителей фонда, Сергей Кокоев, отец Серги, сегодня является священнослужителем Владикавказской епархии РПЦ. Уже несколько лет сотрудники Министерства культуры пытаются доказать незаконность решения городских властей. Но власти сменяются, а проблема остается нерешенной, продолжает Нелли Табуева.
И вдруг вот так передается объект культурного наследия. И я, когда это увидела, я просто очень сильно возмутилась, побежала туда, побежала сюда. Никто ничего не знает. Наконец мне мир говорит гордо то, что да. Я говорю, вы должны отменить и все такое. Но мы собираемся собраться, все это решить не получается. Потом я попадаю к президенту Дебилову, которому я это рассказываю, он возмущается. И мэр сидит рядом. И он ему говорит, вот решите этот вопрос. Я подхожу опять к этому Алану. Короче, они не решают этот вопрос. Почему-то. Меняется правительство, появляется у нас новый мэр. Я к нему прихожу, рассказываю ему эту ситуацию. Он мгновенно реагирует на нее. Говорит, как это так? Вызывает кого-то и говорит, сейчас же вот подготовьте отмену этого постановления. Я такая счастливая ухожу и заявляю людям, с которыми я хочу это все восстанавливать. Я говорю, так и так мы можем уже весной приступить к работам. И вот сегодня я узнаю, и вчера я узнала, и вот посылаю своих сотрудников постоянно в мэрию. А вчера архитектор города мне сказал, мэр не подписывает решение об отмене этого постановления. Но зачем? Почему не подписывает? Я не знаю.
Храм Святого Георгия, по словам Табуевой, можно восстановить в первоначальном виде. Вся необходимая расчетно-техническая документация для этого есть. Сейчас отдел ведет переговоры о создании временного фонда по восстановлению Сыркдзуара. Инициатива отдела по охране памятников культурного наследия, по мнению прихожанина на местной церкви Сармата Габарати, может стать объединяющей народ Южной Осетии идеей.
Если бы наш народ такой поступок совершил, это было бы просто замечательно. Тем больше была бы ценность, на мой взгляд, если бы это просто многие простые люди собирались, каждый понемножку, каждый как может. Это бы одним из немногих, может быть, таких сплачивающих, причем вокруг чего-то духовного, да, и это было бы замечательно, если бы... Ну, да, если это кто-то сделал, там один богатый человек, тоже замечательно. Но больше ценности, если мы это все вместе, вот всем миром на самом деле смогли бы сделать.
Отец Симон, представитель Аланской епархии в беседе с «Эхом Кавказа», говорит, что в курсе этой инициативы. Сама епархия тоже готова приступить к строительству храма, но проблема остается незаконная передача территории Фонду возрождения православия.
Обязательно надо строить этот храм, потому что сразу после войны было несколько свидетельств того, что люди в Одессе, там наши в диаспорах, они вот им были как бы свидетельствуя явление буквально, они говорили, надо строить этот храм, что этот храм святого великомученика Георгия, он защищает город, надо его обязательно строить. Мы тоже согласны с этим мнением. Храм объединит, во-первых, наш народ. Мы молимся об этом. Но с отцом Сергием мы по этому вопросу уже давно не общались. Он сам, насколько я знаю, при встрече с председателем правительства, он готов был, чтобы не было судебных разбирательств. Он согласился передать, как председатель фонда, возглавляющий этот фонд. Да. Но вот до сих пор этот вопрос тоже вот затягивается. Уже прошло довольно-таки много времени, где-то 3-4 года.
Сам отец Сергий от официальных комментариев «Эху Кавказа» отказался, переадресовав все вопросы представителям Владикавказской епархии РПЦ. Ирина Хелексаева, специально для «Эха Кавказа», Цхинвал.
В Абхазии строят догадки о том, кто стоит за вброс в российские СМИ фальшивок, якобы действующей в самопроглашенной республике британской шпионской сети, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Вот уже третий день в абхазском обществе обсуждают очередной вброс, появившийся 13 марта на просторах интернета, но на сей раз не в соцсетях, а во вполне себе уважаемых российских СМИ, после чего текстик пошел кочевать по разным сайтам. Производит все это впечатление некоего залпа, хотя нетрудно понять, что это была обычная для интернет-изданий цепочка. Одно за другим с промежутками в несколько часов они распространяли эту сенсационную информацию, размещая ее оригинал или переписывая по-своему. Вот кричащие заголовки этих текстов, дающие представление о их содержании. «Экспресс Лондон Сухуми», «Британская разведка с абхазским акцентом», конец цитаты. «Британская разведка в Абхазии», «Особенности работы спецслужб», конец цитаты. «Агентурная сеть Лондон Сухуми», «Секреты британской разведки», конец цитаты. НКО, тесные контакты с чиновниками, устойчивое финансирование, как работают сети британских спецслужб в Абхазии, конец цитаты. Как на первоисточник все СМИ ссылаются на московский информационный портал Мосньюз. Собственно, обсуждать по-серьезному тут нечего. Даже те в Абхазии, кто по каким-то причинам не любит или недолюбливает того или иного из десятка фигурантов разоблачительных текстов, а в любом обществе кто-то кого-то не любит, но почему же российские СМИ от независимой газеты до «Можайска сегодня» оказались столь падкими на утверждения, которые иначе как нелепость в абхазском обществе не воспринимают? На мой взгляд, помимо прочего, еще и потому, что ложка пришлась как нельзя кстати к обеду. Аккурат в разгар обострения отношений России и Великобритании из-за скандала с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери. Да и вообще семена шпиономании упали тут на благодатную почву, поскольку уже многие годы в Российской Федерации любят рассуждать об англосаксонских кознях против России. А никто, думаю, и не будет спорить с тем, что британская разведка одна из сильнейших в мире, что у нее с советскими и российскими спецслужбами своя история отношений и свои счеты. Только вот какой простенький вопрос для заинтересованных лиц. А какие цели могут преследовать британские бойцы невидимого фронта в маленькой Абхазии, если у них и были какие-то иллюзии относительно возвращения ее в лоно Грузии, что соответствует позиции официального Лондона? Выращивание лоббистов этой идеи в абхазском обществе, то за четверть века, прошедшие после грузино-абхазской войны, иллюзии эти должны были уже окончательно рассеяться. получится. И всякий, кто знает фигурантов фальшивого разоблачения, только покрутит пальцем у виска при предположении о их возможном коллаборационизме. Некоторые из фигурантов списка, например, директор Росздрама Ираклий Хинба, председатель общественной организации «Женщины в политике», историк Ирина Агрба, тележурналист Анна Гуния, сами откликнулись в Фейсбуке. Люди, как видим, очень разные. Даже министр иностранных дел Абхазии Даур Кобе затесался в этот список. А Министерство обороны Абхазии сделало заявление, которое начинается так. В социальных сетях размещена статья сомнительного ресурса, касающаяся первого заместителя министра обороны генерал-лейтенанта Беслана Андреевича Цвижба. Несмотря на всю абсурдность данного материала, считаем необходимым заявить следующее. Беслан Цвижба, будучи первым заместителем министра обороны, не вмешивается во внешнеполитические и внутриполитические процессы, происходящие в стране, тем более в деятельность, связанную с санаторно-курортными объектами Министерства обороны Российской Федерации, что является прерогативой государства. Конец цитаты. Абхазский политолог Лейла Таня прокомментировала серию публикаций в российских СМИ о шпионской сети в Абхазии такой репликой в соцсети Facebook. Первоисточник – украинский сайт с термином «Сухуми». Грузинский след очевиден. Наше общество хотят оставить без авторитетов, перепачкать всех и вся, перессорить, чтобы мы не занимались реальной дискуссией и своими по-настоящему важными государственными задачами, а вели междоусобные бои на самоуничтожение. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Читаем прессу.
С обзором прессы Сухуми Анаит Гагарян.
Недавно премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили сделал ряд заявлений, в которых в очередной раз подтвердил заинтересованность грузинских властей в достижении реального прогресса на переговорах в формате женевских международных дискуссий. При этом он отметил, что готов лично принять участие в переговорном процессе. По словам Квирикашвили, грузинские власти выражают готовность к прямому диалогу с абхазами и осетинами. Министр иностранных дел Абхазии Даур Кобе прокомментировал информагентству «Апснепресс» заявление премьер-министра Грузии. Даур Кобе отметил, что это уже не первое заявление подобного характера со стороны представителей грузинского руководства. Проблема в том, что мы пока не видим реальных шагов со стороны Грузии, которые способствовали бы налаживанию диалога и урегулированию конфликта в целом. В ходе женевских международных дискуссий мы сталкиваемся с полным непониманием грузинской стороной существующих проблем и категорическим отказом от принятия совместного документа о неприменении силы. С нашей точки зрения, принятие подобного документа может стать хорошей основой для грузино-абхазских переговоров с целью урегулирования межгосударственных взаимоотношений между Абхазией и Грузией при посредничестве Российской Федерации и других международных акторов, участвующих в процессе мирного урегулирования. Даур Кобе подчеркнул, что в случае, если мы увидим реальную, а не декларативную готовность грузинской стороны к выстраиванию полноценного межгосударственного диалога, абхазская сторона будет готова принять в нем участие. Когда появились соцсети, стало очевидно, что у полемистов есть серьезные проблемы не только с выражением своих мыслей, но и с их присутствием вообще. На прошлой неделе кто-то из пользователей выложил мою статью о налогах, и тут вполне логично было бы поговорить о налогах, но все забыли о налогах и обсуждали меня, пишет редактор нужной газеты Изида Чаня. Кроме того, на днях в Фейсбуке попытались устроить обструкцию очередному блогу Изида Чаня на «Эхо Кавказа» об анонимах. Недавно группы анонимов, оскорбляющих своих оппонентов и заливающих просторы соцсети откровенной ложью и дезинформацией, призывающих к госперевороту, свержению власти, занялось СГБ. С анонимами побеседовали, они с готовностью признались своей деятельности, и теперь спецслужбы собирают материал для передачи в прокуратуру для возбуждения уголовных дел. Все в рамках закона. Но тут началось ожидаемое движение активистов Facebook. Фейсбука. Тех, кого анонимы почему-то не оскорбляли. В защиту анонимов можно было бы проигнорировать и эту злобную полемику, и эпитеты, которые используют люди, считающие себя рукопожатными. Но дело в том, что за хамскими выпадами против автора, то есть меня, прослеживается попытка подмены понятий, считает Изида Чаня. Активисты соцсетей, вставшие на сторону анонимов, пытаются ввести людей в заблуждение, проставляя знак равенства между анонимами и людьми, которые используют псевдонимы. Для этого используется статья в газете «Нужная» десятилетней давности под авторским псевдонимом. Использование псевдонима обычно не подразумевает отказа его носителя от идентичности. Изида Чаня продолжила: «Все авторы моей газеты готовы нести ответственность за свои публикации, так же, как и издания. Всем остальным нормальным людям, не испытывающим восторга от лжи и сплетен, сообщу, что в нашей стране журналистов, которые высказывают свою точку зрения под своими именами, осталось совсем немного. Грязная травля этих журналистов, в число которых вхожу и я, Изида Чаня, целенаправленно осуществляемая Элями Джикерба и Мацисами Анквабами, это действия, направленные против свободы слова. Анаит Гагарян, специально для «Эхо Кавказа», Сухой.
В эфире радио «Эхо Кавказ». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:30, Сухумин, Схинвали, половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Нана Плиева.
Грузинские прозападные политические партии обращаются к властям страны с требованием создать специальный формат, в рамках которого перед каждым раундом женевских дискуссий после будут проходить слушания государственных представителей в расширенном и закрытом формате. Еще одно требование партии заключается в том, чтобы в течение марта месяца премьер-министр Грузии пришел в парламент страны и принял участие в дебатах по вопросам политики деоккупации отношений с Россией, сообщает Интерпресс Ньюс. Кроме того, партия призывает власти страны своевременно принять резолюцию по вопросу грубого нарушение прав человека в самопровозглашенных республиках Абхазии и Южной Осетии, в которых будет отражена инициатива создания списка Отхазори Татнашвили. Они также требуют активизации подразделений МВД и СГБ в координации с наблюдательной миссией ЕС на прилегающей к разделительной линии территории. НАТО приветствует готовность Грузии включиться в диалог с Россией по вопросу Абхазии и Цхинвали, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сегодня в Брюсселе. Столтенберг напомнил, что на прошлой неделе он провел в Брюсселе встречу с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили и выразил свое сожаление в связи с убийством Ахчила Татунашвили в Цхинвале. Генсек НАТО также подчеркнул, что альянс окажет политическую и практическую поддержку Грузии. По его словам, ожидается, что прогресс, достигнутый страной на июльском саммите НАТО, будет отмечен. Цитата: «Я ожидаю, что на июльском саммите будет отмечен достигнутый Грузией прогресс в плане реформ и особенно вклад в афганскую миротворческую операцию», сказал он. Глава самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов обсудил с руководством и сотрудниками МВД недавний инцидент с участием бойцов СОБРа. Бибилов указал на недопустимость правонарушений со стороны сотрудников правоохранительных органов. Министру внутренних дел поручено снабдить милицейские патрули видеокамерами. Кроме того, руководителям подразделений МВД указано на необходимость уделять повышенное внимание дисциплине и профилактике правонарушений среди сотрудников органов внутренних дел. Напомним, 28 февраля трое бойцов СОБРа избили жителя Цхинвали, причинив ему серьезные травмы. По данному факту прокуратурой возбуждено уголовное дело, виновники инцидента уволены из МВД. На прошедшей в Сухуми расширенной коллегии органов прокуратуры самопровозглашенной республики Абхазия выступил министр внутренних дел Гарри Аршба. Он предложил всем правоохранительным органам объединиться в борьбе с преступностью, сообщает агентство Апсны Пресс. По словам министра, перед органами правопорядка стоит много проблемных вопросов, и один из главных – это незаконный оборот наркотических средств. Кроме того, министр подчеркнул важность работы по выявлению нарушений в паспортно-визовой службе. По запросу Генпрокуратуры Российской Федерации Азербайджан выдал российской стороне чеченца, обвиняемого в участии в боевых действиях против российских войск в Чечне в начале 2000-х годов.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила моя коллега Нана Плиева.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Самопровозглашенная Республика Южная Осетия готова к выборам президента России, заявила сегодня представитель ЦИК Белла Плиева. По ее словам, избирательные участки полностью укомплектованы для проведения голосования 18 марта. Жанна Тарханова проверяла готовность.
Центр избирком Южной Осетии оказал посольству России необходимую техническую помощь для организации предстоящих выборов президента России на территории республики. Председатель ЦИК Белла Плиева сообщила, что необходимое оборудование доставлено на места, а организаторам досрочного голосования представлены переносные ящики. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов говорит, что ожидает живой интерес и высокую явку сограждан в день голосования.
Учитывая то, что в Южной Осетии проживает граждан более 98%, 95-98% являются гражданами Российской Федерации, конечно, у них должна быть возможность проголосовать за президента Российской Федерации и участвовать в выборах президента Российской Федерации. Поэтому, соответственно, были подготовлены и готовы избирательные участки. С каким настроением пойдут? Ну, я думаю, что с таким же настроением, как на выборы президента Республики Южная Осетия. Я уверен, что явка составит большой процент на явке будет. Я думаю, что граждане Южной Осетии не забыли те годы, когда Россия сыграла огромную роль и в том, чтобы во время войны спасти народ Южной Осетии в 2008 году, принудив Грузию к миру. И, конечно же, не забыли все то, что сделала Россия уже после войны. Имеется в виду и развитие инфраструктуры Республики Южная Осетия, развитие здравоохранения, развитие образования. Я считаю, что каждый гражданин Южной Осетии, который является гражданином Российской Федерации, просто обязан прийти и участвовать в голосовании.
Депутат парламента Южной Осетии от Народной партии Амиран Дьяконов говорит, что выборы президента России на территории республики проводит российское посольство. Юго-осетинские власти лишь содействуют этому процессу.
Выборы проводит Российская Федерация. Господин Южной Осетии, который имеет российские гражданства, просто имеет возможность подойти проголосовать. А насчет представителей на участках, иностранных наблюдателей и так далее, это все находится в компетенции российских выборных органов. Не имеем к этому никакого отношения, мы просто предоставляем необходимые услуги, оказываем необходимую помощь. Так, я лично в этот процесс вовлечен только в том ракурсе, что пойду встану, пойду проголосую, исполню свой гражданский долг.
Лидеры трех парламентских партий, Единой Осетии, Народной партии и Единства народа призвали жителей республики отдать голоса за действующего президента России Владимира Путина. Поддержал кандидатуру российского президента и бывший лидер Южной Осетии Леонид Тибилов. Депутат парламента Амиран Дьяконов считает, что для южных осетин это естественный выбор, цитата, «потому что Путин спас наш народ от физического уничтожения».
Я не преувеличиваю, потому что я знаю, чему готовились, что хотели сделать грузинские войска, опираясь на своих западных союзников, совершить в 2008 году. Я лично, многие мои друзья, вообще народ Южной Осетии, если живет, то благодаря руководству России Путин лично, лично его позиции. Я думаю, что это дорогого стоит, и народ Южной Осетии, да, он сделает в любом случае свой выбор, и я уверен, что абсолютное большинство людей проголосует за Путина.
Говорит Амиран Дьяконов. Посольство Российской Федерации в Южной Осетии напоминает российским гражданам, которые не в состоянии самостоятельно прибыть на избирательные участки в день голосования, о возможности проголосовать дома или в медицинском учреждении по месту нахождения. Для включения в список голосующих вне участков гражданам необходимо подать заявление о предоставлении возможности проголосовать на дому. Всего на территории Южной Осетии 18 марта будет открыто 13 избирательных участков, два из них для военнослужащих 4-й российской военной базы. Помимо Цхинвала проголосовать можно будет во всех районах республики, а также в городе Квайса. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Голоса.
Тему продолжит Зарина Сракоева в рубрике «Голоса».
Будете идти на выборы в воскресенье?
Конечно, конечно, естественно, на Мэнгай.
А вы уже определились, за кого голосовать?
Конечно, да, определила уже все. Я же не буду сейчас оглашать.
Легко было определиться? Пришлось
конечно.
Подумать или нет?
Нет, без раздумки все нормально.
Вы будете идти на выборы в воскресенье?
Обязательно. Обязательно, потому что каждый голос важен. Россия для нас является гарантом мира, она у нас стратегический партнер, союзник. Надо обязательно голосовать. И голосовать за товарища Максима Сурайкина. Именно он предлагает вернуть сталинский режим, власть народу, коррупционерам расстрел. Вот. Будем поддерживать товарища Максима.
Ага, то есть вы и с голосом уже определились?
Обязательно.
На кого отдать?
Он и как человек порядочный, как политик сильный.
Конечно, пойду, обязательно.
Уже определились, за кого голосовать?
Да, я уже давно знаю, за кого буду голосовать. Ну, я по радио слышала, что ближайший, в общем, избирательный участок – это школа номер один. Поблизости, в общем, к нам находится. И, наверное, пойду голосовать туда, скорее всего. Эти выборы, они для меня имеют важное значение. Я бы сказала, что они имеют такое же значение, как президента Республики Южная Осетия. Да.
А вы будете идти на выборы?
Да, конечно.
А вы уже определились, за кого голосовать?
Да. Да, конечно.
Вам легко было выбрать,
да.
Или вы пришлось подумать?
Нет, легко. Легко было подумать. На данный момент у нас нет гражданства Российской Федерации, то есть мы без паспортов Российской Федерации, поэтому на выбор идти, естественно, не будем. Но поддерживаем, естественно, нынешнего президента, ну, Путина, естественно, Владимира Владимировича, так как для нас он является гарантом свободы, независимости, ну и поддержки, естественно.
Вы будете идти на воскресенье на выборы президента Российской
Обязательно.
Федерации? Обязательно.
Да? Обязательно.
А вы уже определились, за кого голосовать?
За Путина.
Пришлось подумать, или вы легко приняли
легко.
Решение?
Свободно.
Вы идете в воскресенье на выборы президента Российской Федерации?
К сожалению, я бы пошел на выборы президента Российской Федерации, но так как я не имею паспорта, я не допущен из-за этого на голосование. Но вместе с тем я даю свое предпочтение одному из кандидатов, которого бы я хотел, чтобы он стал президентом Российской Федерации. Не хотел бы озвучивать заранее свой выбор, поскольку он не влияет и ничего не даст на выборы.
Вы будете идти на выборы?
Конечно, обязательно пойдем, будем голосовать. Все пойдут на выборы, я так думаю.
А вы уже решили, за кого?
Конечно.
Легко было определиться?
Легко, очень легко.
Зяхина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа». Цхинвал.
Сегодня на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры самопровозглашенной Республики Абхазия отчиталась о проведенной в 2017 году работе. Начальники различных управлений рассказывали о резонансных уголовных делах. С подробностями Сухоми наш корреспондент Елена Заводская.
На свой ежегодный отчет абхазские прокуроры собрались почти полным составом. Всего в штате числятся 124 человека, которые призваны надзирать за законностью в стране. За истекший год Следственное управление Генеральной прокуратуры изучило 250 уголовных дел, которые расследовались органами следствия, Министерством внутренних дел, Службой госбезопасности и прокуратуры. Результат проверки огласила начальник управления Нона Смыр.
Имеет место некачественное расследование уголовных дел, несвоевременное выполнение неотложных следственных действий, что впоследствии приводит нас к заволокичиванию расследования. Это в первую очередь связано с тем, что 90% работников следствия, в частности органов внутренних дел, это молодые, малоопытные работники, у которых в целом стаж работы составляет от 6 месяцев до 3 лет. И это говорит еще о том, что это имеет место большая текучесть кадров в системе органов внутренних дел. За 2017 год нарушены сроки по 66 делам. Это вызвано чаще объективными причинами. По делам назначены экспертизы, производства которых поручаются экспертным учреждениям Российской Федерации. И, естественно, исполнение этих экспертиз затягивается.
СМЫР проинформировала о двух резонансных уголовных делах, связанных с насилием над малолетними. Их совершили бывший сотрудник Государственной службы охраны Астамур Джупуа и абхазский композитор, автор государственного гимна Республики Абхазия Валерий Чкадуа.
По уголовному делу, по обвинению Джопа Астамора Северяновича в совершении изнасилования, проведение экспертизы было поручено экспертным учреждениям города Москвы, которое занимает длительное время. Результаты экспертизы были нами получены, расследование по делу завершено, дело направлено в суд. За 2017 год органами следствия было возбуждено несколько уголовных дел, связанных с преступлениями против половой неприкосновенности, где потерпевшими являются несовершеннолетние. Все дела расследованы в сроки, направлены в суд для рассмотрения по существу. По некоторым из них уже есть приговора, вступившие в законную силу. Уголовное дело по обвинению ЧКАДО, оно находится в производстве Следственного управления Генеральной прокуратуры. В отношении него избрана мера пресечения судом в виде ареста, назначены судебные экспертизы, допрошен ряд свидетелей, работа по этому делу продолжается.
Но Насмыр рассказала и о других резонансных уголовных делах, по которым работала прокуратура. По факту разбойного нападения 11 июля 2017 года в Гудаутском районе на две семьи граждан Российской Федерации Кабановых и Чижовых и убийства Кабанова, который пытался защитить свою семью, были арестованы братья Джинджоли. Им предъявлены обвинения, уголовное дело находится в стадии завершения, утверждения обвинительного заключения и направления в суд. В стадии завершения находится и другое уголовное дело по убийству гражданина Челокян и покушении на убийство его супруги Матасян, совершенное с особой жестокостью гражданином Адлиба в Сухумском районе. В ноябре 2017 года бывший председатель Государственного таможенного комитета Саид Таркил, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, выехал на встречную полосу и совершил ДТП, в котором погибли два человека. В отношении него было возбуждено уголовное дело. Оно расследовано и уже направлено в суд. И самое последнее резонансное преступление, по которому прокуратура города Сухум буквально на днях возбудила уголовное дело по факту убийства Гульгас Мамедовой Виктором Джанба из автомата Калашникова в центре Сухума. Джанба задержан, судом избрана мера пресечения в виде ареста, работа по этому уголовному делу продолжается. Очень много преступлений, по мнению руководства прокуратуры, совершается с применением огнестрельного оружия. Закона об обороте огнестрельного оружия до сих пор нет. 5 марта 2017 года его проект был рассмотрен парламентом Абхазии и принят в первом чтении. С тех пор о нем вообще не слышно. Тему неподконтрольности огнестрельного оружия поддержал секретарь Совета безопасности Мухаммед Килба.
Наше оружие находится бесхозно в наших домах, в наших семьях. И когда вопрос поднимают, особенно в социальных сетях, наши журналисты, спасибо им, когда они уже кричат об этой проблеме, находятся люди, которые пытаются быть экспертами в тех вопросах, которые они понятия не имеют.
Мухаммед Килба выразил готовность инициировать перед президентом рассмотрение вопроса о контроле за оборотом оружия, провести обсуждение, привлечь к нему специалистов, экспертов и авторитетных людей. Оружие должно быть учтено, а неучтенное – изъято, считает он. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Парламент Грузии на уровне комитета приступил к обсуждению законопроекта по упорядочению рынка такси. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Арагвелидзе.
Новые нормы улучшат безопасность передвижения и сервис такси, заявили представитель мэрии на заседании финансового комитета парламента. На первых порах планируется регистрация, а затем введение обязательного платного разрешения на работу такси. Уклонение от регистрации будет караться законом, пояснила вице-мэр Майя Бицадзе.
Для получения разрешения мы вводим расценки. Владельцы гибридных автомашин будут оплачивать половину ставки один раз, а электромобили будут вообще освобождены от уплаты. Что касается обычных автомашин, то они будут платить минимальный годовой налог.
В оппозиции уже назвали сумму налога – 50 лари. По мнению представителя нацдвижения Левана Хабиашвили, анонсированные властями меры не позволят достигнуть желаемого результата. Зато новые бюрократические правила лицензирования повысят коррупционные риски.
В законопроекте однозначно пишется, что сумма за разрешение, которую придется платить в этом году, с будущего года будет удвоена. Декларированная борьба с городскими пробками превратится в обычный побор из таксистов. Это циничный подход городских властей, которые репрессивными методами намерены опустошить кошельки горожан.
В Европейской Грузии предположили, что ужесточение требований ухудшит социальный фон, а также повысит стоимость проезда в такси.
Регулирование сферы такси приведет к росту безработицы, поэтому очень важно, чтобы инициативы мэрии не были отражены в законодательстве. В стране и без дополнительных мер мало рабочих мест, поэтому мы не должны позволять городским властям делать то, что не является их прерогативой.
Заявил член политсовета партии Иракли Кикнавелидзе. Ответ мэра Тбилиси Кахи Каладзе содержал мало конкретики, зато в нем было обещание довести начатое дело до логического конца.
Посмотрите на лучшие начинания реформы нашей мэрии и послушайте оценки оппозиции. Думаю, общественность сделает правильные выводы. Никакие маргинальные объединения не смогут остановить наше развитие и прогресс.
Руководитель НПО Хаб Джорджа Васу Урушадзе не согласен с критикой оппозиции, но в еще большей степени не приемлет позиции мэри по этому вопросу. Меры властей, направленные на упорядочение сферы деятельности такси, должны содержать комплексный и взвешенный подход. На фоне развития интернет-технологий предложения мэри выглядят анахронизмом, заключил Васу Урушадзе.
В случае принятия законопроекта до 90% таксистов перейдут на онлайн-обслуживание клиентов. В мире и в Грузии существует достаточное количество мобильных аппликаций, посредством которых клиент сможет напрямую, без посредников, вызвать автомобиль. Поэтому считаю, что активность властей приведет к пустой трате времени и средств. Количество такси в городе останется прежним, и это, в первую очередь, не решит проблему пробок. Я бы предложил освободить частные таксомоторные компании от налогов, но обязал бы их инвестировать в развитие сервисов, возить гибридные такси и электромобили. Это побудило бы многих людей трудоустроиться в этих компаниях, вместо того, чтобы ездить на собственных, неисправных и грязных автомобилях.
Резюмировал Басо Урушадзе. Что касается высказываний оппозиции, то эксперт советует ей вместо беспредметной критики тщательно изучить вопрос и не переводить дискуссию в политическую плоскость. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Панорама.
Мы возвращаемся к кризису между Россией и Британией, связанным с отравлением бывшего разведчика Сергея Скрипаля. У нас на связи журналист, коллега Андрей Остальский из Лондона. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Вадим.
Андрей, это не первый скандал. У скандалов между Россией и Советским Союзом, и Британией довольно большая история. Выработалась, можно сказать, целая своя шкала Рихтера. Вот по этой шкале нынешнее землетрясение, сколько бы вы дали ему баллов?
Ну, не знаю. Наверное, все-таки в баллах трудно измерить, но самое сильное из всего, что я за 25 лет испытывал, по крайней мере, с моей колокольни глядя, это выглядит так. Дело, конечно, субъективное, но я общаюсь с некоторыми другими людьми, и с британцами, и в меньшей степени живущими здесь россиянами. И, в общем-то, у них у всех ощущение, что вообще кошмарное что-то происходит. Даже гораздо хуже, чем история с убийством Александра Литвиненко в 2006 году, хотя и та история была ужасна. Но все-таки вот здесь, в силу многих причин, все ощущается гораздо острее. И потому, наверное, что это было просто совершено среди бела дня, таким наглым, демонстративным образом, специально, чтобы вызвать панику среди британцев. И то, что пострадала и дочка его, вообще ни в чем не повинная, Юлия, и другие люди, там до трех десятков британцев, которые просто случайно не в том месте оказались. И реакция британского общества гораздо острее, потому что это немедленно, это как бы вот на глазах происходит, и люди эти живы, за их жизнь идет борьба, хотя понятно, что шансов на полноценное, по крайней мере, выздоровление почти нет, но Тем не менее, это вот такой кромешный уже ужас среди британцев. И это отражается, конечно, на всех остальных. И поэтому мы все ощущаем, что землетрясение очень большое, и непонятно, чем это все кончится.
А его политические масштабы, вот, динамика политическая, она соизмерима с той эмоциональной динамикой, которую вы сейчас рассказали? Это действительно, и политическая реакция тоже сильнее, чем в деле Литвиненко, вот, по ощущениям?
Сильнее, безусловно. И вы знаете, тоже я смотрел, не отрываясь, впитывая буквально каждый звук и каждый жест сессию парламента, на которой объявляла Тереза Мэй, премьер-министр, наши эти меры. И просто вот поразительно, впервые тоже за четверть века моей жизни в этой стране такое единство было в палате общин, такое было возмущение, такой был резкий эмоциональный настрой. Там один только голос раздавался, правда, достаточно важный голос Джереми Корбина, лидера лейбористской оппозиции, который не то чтобы оправдывал Россию, нет, этого все-таки сказать нельзя, но говорил, надо бы дождаться более точных доказательств, вообще не надо говорить больше с русскими. Но его фактически почти освистали, даже кто-то с верхних рядов собственной его партии крикнул: «Вы позорите нашу партию». То есть даже front bench, то есть теневой кабинет вокруг него сидевший, и там просто и по выражениям лиц было видно, что никто не хочет его позицию поддержать. Это было очень интересно и очень важно. Ну и вот смотрите, я только что опрос общественного мнения довольно большой Sky News провела, я вот буквально несколько секунд назад появилась как срочная новость, 69% одобрили то, что решила сделать Тереза Мэй, 29% против. Ну, а у Корбина наоборот. Его позицию 57% британцев осуждают. Что, в общем-то, новинка, потому что он до сих пор набирал. Вот вы спрашиваете о политических реперкуссиях, о значении политическом произошедшего. Вот, смотрите, наглядные результаты. Меньше, даже уменьшились на глазах шансы вот немедленного прихода к власти лейбористской партии. Это все, конечно, может измениться там через год. Другие совсем вопросы британцев могут волновать. Но вот на сегодняшний момент ситуация такова.
А насколько уже, то есть, есть ли какие-то юридические обоснования, которые уже могут предъявить обществу столь эмоционально заряженного? Или пока общество не требует этих юридических обоснований?
Ну, видите, в общем-то, большинство признала правоту Терезы Мэй, когда она, в общем-то, сказала, что по косвенным доказательствам, но очень сильным косвенным доказательствам, приходится признать, что крайне вероятно, так она выразилась, highly likely, то, что именно Россия это все совершила. И учитывая множество факторов, в том числе в значительной степени и тенденцию, то, что уже известно, что Россия делала за последние годы, начиная там от Литвиненко, Грузии, Украины, Крыма, малазийского самолета, допинга. В общем, все это складывается в определенную картину. Посмотрев на это и учитывая сложившуюся в общественном мнении репутацию, довольно трудно не поверить в то, что именно Россия за этим должна просто по всей логике стоять. Ну и с точки зрения Терезы Мэй, здесь тоже много об этом пишут, сама реакция России такая саркастически злобная, неконструктивная совершенно на те обвинения, которые были выдвинуты, она тоже явилась косвенным свидетельством, доказательством вины, что ли, в глазах общества. Все понимают, что доказать, в отличие от уголовных каких-то конкретных дел, когда в суде надо доказать полностью, чуть ли не на 100% вину человека, отдельного индивидуума, вот в таких межгосударственных историях, да еще с участием спецслужб, которые профессионально умеют заметать следы, тут найти 100% доказательства прямые, ну, в большинстве, в 99% случаев практически невозможно. И если не исходить из высоких вероятностей, то тогда государство оказывается вообще бессильно защищать своих граждан.
Ну, они, видимо, будут предъявлены и передаваться по каким-то спецканалам, которые будут более закрытыми, чем все нынешние трансляции. Ну, а если все-таки оценивать масштабы разрушений нынешних? Некоторые говорят, что как-то слабо Англия отреагировала. Некоторые даже разочарованы. Насколько, по-вашему, серьезно то, о чем сообщила Тереза Мэй?
Ну, очень многие разочарованы, кого я знаю. Я слышу, также слухи до меня доходят, что, скажем, в Foreign Office не очень довольны, употребили такое выражение, ну, неофициальный источник, просивший его не называть, что это так, на троечку, как бы, если по-русски выражаться, еле-еле приемлемо то, что она сделала, хотелось бы большего. Ну, газета Times передовица пишет, что наоборот поддерживает в редакционной статье Терезу Мэй, что именно пропорциональный ответ, то, что надо, ни много, ни мало. Но Guardian, левоцентристская газета, которая обычно, ну, традиционно более снисходительно, что ли, к России относилась, хотя последние годы, наверное, уже нет, с 2006 года где-то начиная, наверное, этого уже нельзя сказать. Но вот она пишет, наоборот, о том, что совершенно неадекватные меры, и она даже разбирает это, в общем, по каждому пункту. Например, выслали 23 разведчика высланы будут. Ну и что, у России есть заготовлена, по сведениям газеты, сеть нелегальных резидентов, которые примут на себя шпионаж, может быть, еще более эффективно будут шпионить, чем люди под дипломатическим прикрытием работающие. Меры на границе. Ну вот, оказывается, я, кстати, не знал этого случая, когда Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун прилетели со своим страшным грузом в Великобританию, вдруг интуитивно у пограничника, как в России бы сказали, immigration officer, человек, который проверяет паспорта, у него вдруг возникло какое-то подозрение. Вот не понравилось ему что-то в них, в том, как их глаза бегали, как он говорил, или что-то такое. И он их очень долго допрашивал, искал предлог к чему придраться, чтобы не впустить их в Англию. Но в конце концов не нашел и пропустил. И они тут же принялись за свое дело.
Спасибо большое. Да. Спасибо. Спасибо, Андрей. Я напомню, с нами на прямой связи из Лондона был журналист Андрей Остальский, с которым мы говорили о разрастающемся кризисе в связи с отравлением разведчика Сергея Скрипаля. Спасибо. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.